Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Во-первых, Сергей Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости омикрона в Москве. Совет Госдумы, в 2021 году закредитованность граждан России резко выросла. Совет Госдумы 14 февраля примет решение о признании ДНР и ЛНР. Депутаты обсудят, рассматривать ли на заседании палаты проект КПРФ о признании Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения своего отзыва. И поговорим о том, что происходит в партии ЛДПР с учетом того, в какое сейчас состояние находится Владимир Жириновский. Здесь еще стоит, конечно, учитывать разночтения между тем, что говорят источники в больнице, между тем, что говорят представители партии, в смысле пресс-службы Жириновского. Там рассказали о скором возвращении Жириновского к работе. В источнике в больнице, в ЦКБ говорят, что не все так просто, что он находится в таком довольно, состоянии не очень хорошем. Но будем говорить о том, как влияет вообще ситуация Жириновского на позиции партии. Потому что вы помните, и в нашем эфире Владимир Вольфович, с сожалением говорил, что так пока не видит никого в качестве преемника, потому что не горит, как он говорит, не горит глаз у них, не горит. Так, в «Умных парнях» у нас сегодня Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив. Будем говорить про визит главы МИДа Британии, главы Минобороны Британии. Вот по очереди они сюда прилетают в Москву. Будем говорить про внесенные изменения по санкциям, проект закона, поправки в закон, внесенный в Соединенном Королевстве. Будем говорить про то, что позволяет, например, Эммануэлю Макрону утверждать, что он добился от Владимира Путина подтверждения, что никакой эскалации не будет. Так что подключайтесь к стриму, канал «Говорит Москва» после 15 часов. А сейчас давайте по движению пробежимся.
В движении.
Я сказала, пробежимся, а карта у меня пока закрыта. Сейчас, одну секунду, сколько нам? 4 балла показывает Яндекс, 7373948. Где вы едете и что вы видите? Пока есть шанс относительно нормально выбраться из города по Волгоградке, по старой Новой Рязанке. Более-менее можно проехать, кстати, по Новорижскому шоссе. Тяжеловато выезд из Москвы по Ленинградскому шоссе, но это традиционное затруднение. Минка, более-менее, потом, поедете хорошо. Третье транспортное кольцо. Смотрим, оно вообще везде тяжелое, кроме Юго-Востока, на удивление. Вы хорошо съедете на Нижегородскую улицу и на Волгоградский проспект. Все остальные участки трешки везде тяжело. Садовое кольцо тоже коричнево-желтое почему-то. Здесь, смотрим основные затруднения. Внешняя сторона в районе Старых Новых Басманных, метро Красные Ворота, сюда к Олимпийскому проспекту, до, соответственно, Маяковки. Таганский узел тяжелый традиционно, и въезжает, и выезжает. Район метро Добрынинская, Мытная улица, тут фактически этот перекресток заблокировала. Вот этот поток, который с Мытной улицы идет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости омикроном в Москве. По словам мэра, на прошлой неделе число новых случаев коронавируса уменьшилось на 6%. В своем блоге градоначальник написал, что на этой неделе ожидается еще более существенное снижение. Собянин также сообщил о постепенном уменьшении числа госпитализаций. Пообещал, что с понедельника Москва начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. Столичный мэр подчеркнул, что город справляется с нагрузкой на сферу здравоохранения. Прием пациентов идет практически без очередей. Я предлагаю голосование запустить, чтобы среди нашей аудитории понять, каково ваше состояние. Давайте так, вы болели коронавирусом. Единожды, 134-21-35. Вы болели коронавирусом несколько раз уже, 134-21-36. И вы вообще еще не болели ни разу коронавирусом. Вообще не болели коронавирусом. Вас миновала эта история, 134-21-37. Чтобы просто понять, что в нашей аудитории происходит. Итак, 134-21-35, вы болели коронавирусом. Единожды, например, 134-21-36. Несколько раз вы болели коронавирусом, 134-21-36. И 134-21-37. Вы вообще не болели коронавирусом, 134-21-37. Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда Сергей Собянин говорит, что пик, значит, Москва прошла по заболеваемости омикроном, все-таки насколько, с вашей точки зрения, эти данные выверены? И что, самое главное, позволяет об этом судить?
Я, к сожалению, не имею тех данных, которые дают Собянину. Но я думаю, что там специалисты работают. Единственное, хочу уточнить, вот, как бы, невзирая на это, что вот то число, цифру, которую говорят постоянно, вот сегодня заражено, заболело столько-то, это по результатам тестов. Значит, это сколько выполнено тестов, сколько вот из них, значит, вот такие вот цифры там, ну, как, скорее всего, накануне были выполнены. Вот, значит, но, значит, это но, значит, ну, во-первых, это не больные, они выявлены и зараженные. И по опыту вакцин всех, и по исследованиям, вот в частности американских коллег, значит, установлено, что на самом деле реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, никуда не обращавшихся, не делавших тесты, в 6 раз больше, чем вот говорят выявленных зараженных. То есть, если говорят, там, я не знаю, 50 тысяч вот сегодня, значит, выявленных зараженных по тестам, то на самом деле заразилось 300 тысяч. Плюс эти 50, то есть 350 тысяч реально зараженных. Вот это, так сказать, то, что надо всегда иметь в виду. Что касается пика или не пика, это, значит, вопрос такой открытый, потому что, что прогнозировать погоду, значит, здесь можно как-то прогнозировать, но по количеству было бы, если бы мы имели данные об иммунной прослойке. Вот иммунная прослойка, то есть люди, которые, вот в том числе и те, которые неявно переболели, плюс вакцинированные, плюс которые, ну, выявлены зараженные, вот они там за 80%, или и можно говорить о том, что, значит, вот близится финиш, как мы говорили год назад, да, когда не было новых вот этих мутаций. Вот, значит, сейчас в связи с изменившимся вирусом болеют повторно очень много, от 20 до 30% болеют повторно, поэтому нельзя точно сосчитать никакой вот этот вот коллективный иммунитет. Если бы даже вот, ну, по наличию антител, как положено. Поэтому говорить о том, пик это или не пик, я бы сказал, что с учетом вот всех цифр, которые переболели, это иммунитет уже очень высокий в Москве точно, поэтому в Москве скоро все закончится, это реальный факт, даже без учета. Ну, просто некому больше будет болеть, все переболеют повторно омикроном, на этом вопрос закроется.
Ну, то есть вы предполагаете, что за омикроном никакая другая мутация не идет?
Я очень на это надеюсь, потому что дальше уже некуда. Дальше это будет, если сейчас вот примерно на 50% он отличается от первого уханьского штамма, соответственно, и слабее действует вакцинный иммунитет. Но если еще там дальше будет уже эта мутация, это будет уже касаться таких стратегических молекул на вирус, это будет другой на вирус. Придется там, будем ждать SARS-CoV-3, например.
А, вот оно что. То есть, когда Попова говорила про этот омикрон стелс какой-то, это все равно несерьезно.
Это еще это омикрон, потому что на него там действует пусть наполовину эти вакцины, на него действует после омикрона, это иммунитет очень хороший. Поэтому пока боятся этого там рано, очень надеемся, я предполагаю, что либо вот застанет сезонная инфекция, этот самый коронавирус, как, ну, то есть одной из острых респираторных вирусных инфекций, как вот грипп, как простуда, как все. Это самый наиболее вероятный вариант. А если он вдруг вот сейчас уйдет в природу опять, то есть он может так образовать новую природно-очаговую инфекцию. Там, не знаю, вот приходит сообщение у оленей там в Америке, где-то там грызуны какие-то. То есть вирус ищет, куда ему деться на основе, как спрятаться от вот этого коллективного иммунитета. Если человечеству надо поменять хозяина. То есть вот так вот.
Владислав Евгеньевич, второй прогноз. По поводу еще вакцинации, темпа вакцинации, который сейчас, вроде как затихла эта история с все-таки тем, что надо там 90% все равно вакцинировать. Я правильно понимаю, что сейчас это уже так не требуется, потому что омикроном переболели, скорее всего, вообще все? Или все-таки требуется опять активизировать программу по вакцинации?
Тут тоже это интересная очень вот вещь, хорошо, что вы спросили. Значит, поскольку омикрон очень сильно отличается от предыдущих, то те, которые вот уже раньше переболели и имеют иммунитет, например, к Альфе, там вот первому уханьскому штамму, да, и те, которые вакцинированы вакцинами, они же на основе тоже этого первого уханьского штамма, они могут болеть омикроном. Ну, но слабее, но легче, но там в 50%, но тем не менее болеть они могут и болеют, да. Значит, так вот наоборот, те, которые омикроном переболели, они могут болеть, значит, и не были, и не имели это, там раньше контакта со старыми вот штаммами, ни в виде вакцины, ни в виде переболевания, да? Вот, ну, например, дельтой, то они могут болеть дельтой, если, вот еще раз говорю, у них был до омикрона нулевой иммунитет. Тогда они могут болеть вновь вот этими старыми штаммами, которые гораздо тяжелее от омикрона. Поэтому вакцинация, например, а если человек вакцинирован и переболел от омикрона, он защищен железобетонной. И от старых штаммов, и от омикрона, а вот измененно. Вот такая вот, это надо учитывать, потому что люди, эти старые штаммы никуда еще не делись, они, например, на 40% их циркулируют, но в отдельных регионах другое. И там вот люди из группы вот риска могут болеть очень тяжело. Именно старыми штаммами, даже после омикрона. Пусть никто этому не удивляется, но к этому надо относиться серьезнее. И, как мы говорили уже, нужно на первом этапе сразу дифференцировать, какой человек, какой штамм вот у человека. Там омикрон, можно чуть-чуть расслабиться. И если это дельта или что-то непонятное, например, грипп, какой-то тяжелый грипп, тоже никто это не отменял, то со всем вниманием, если у человека особенно тяжелый анамнез, вот там... предшествующим заболеваниям или по возрасту и так далее.
Спасибо большое, Вослав Евгеньевич. Да, принято.
Пожалуйста.
Вослав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Итоги голосования какие у нас получились? 29% говорят, что они болели короной один раз. 40% говорят, что они болели короной несколько раз, а 31% говорят, что их пронесло, в общем-то, они не болели. Хотя, с другой стороны, слушатели написали, вот, Сергей, я проголосовал, что не болел, но на самом-то деле я не могу точно знать, может, переболел бессимптомно, хотя я и вакцинированный. Но, понимаете, Сергей, здесь уже, как стали говорить про болел, бессимптомный больной. Бессимптомный больной – это носитель, просто у него никаких проявлений инфекции нету, но он может передавать эту инфекцию, вот в чем дело. Потому что, когда человек болеет, все-таки, насколько я понимаю, в формуле в этой, скажем так, утвердились, что болеет он с каким-то проявлением, там, будь то насморк или горло болит, ну, что-то подобное. Вот, а когда он не болеет, значит, у него вирус этот есть, но он как носитель. До стадии именно заболеваний, поражения органов не доходит. Я болел недавно, но не знаю, коронавирус ли это или нет. 38,5, 2 дня, потом нормально, не привит, говорит Дмитрий. Вот. А, ну то есть вы решили просто не проверять. Я поняла вас. Сейчас болеем с женой, Юрий говорит, первый раз. Она со спутником, я не привит. 5-й день, температура 30, до 38, только откашливание есть иногда, першение в груди, боль в мышцах. 5-й день, говорит Юрий. Ну, схожая история, да, про, говорят, что омикрон именно так и проявляется. Так, легли все нормально и спать, Краед пишет, а утром проснулись все больные. У всех корон по-легкому, говорит Краед. Вот, Мелкий говорит, неофициально болел один раз, а может и больше. Но это действительно к вопросу о том, а кто все-таки, все ли идут проверяться при первых признаках какого-то острой респираторной вирусной инфекции или все-таки нет. Поэтому Александр Жемчугов и сказал, что к этой статистике, которую нам дает Оперштаб, к ней надо относиться, в общем-то, тоже критично, потому что это результаты тестирования. А сколько людей не идут по тем или иным причинам, или некогда, или не хотят на карантине сидеть, или еще чего-то. Поэтому цифры могут быть совсем другие. Но мэр Москвы оперирует цифрами, которые у него есть, которые ему представляют, говорит, что число новых случаев на 6% уменьшилось. И получается, можно судить о том, что пик заболеваемости омикроном Москва прошла.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В 2021 году закредитованность граждан резко выросла. Как говорят, среди банковских клиентов, которые в четвертом квартале прошлого года обращались за новым займом, 16% уже имели 4 и более действующих задолженностей. При этом в 2019 году доля таких граждан составляла 12%. Также в прошлом году резко выросло число клиентов с активными кредитными картами на 20,5%. Спрос потребителя на кредиты и наличные увеличился на 7%, пишут «Известия». А сейчас, я напомню, еще центральный банк повысил ставку, вот, ключевую 9,5%. Кремль не стал комментировать решение ЦБ о повышении ключевой ставки. Сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, что мы не можем и не будем комментировать решение ЦБ, сказал он. С нами сейчас на связи Александр Абрамов, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков Ранхикс. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про закредитованность, если говорить, это уже угроза для экономики или все-таки нет?
Я думаю, это все-таки относительно локальная проблема, потому что в целом показатели вот, кредитной нагрузки довольно умеренные, там на уровне там, 30-35%. А речь идет о том, что там, 30% кредитов получают люди с долговой нагрузкой 80% от уровня доходов. То есть они платят на погашение кредита 80% от уровня доходов. Это вот наиболее опасная категория. А в целом пока показатели нормальные.
Но когда люди имеют уже там 4 более действующих задолженности, это же говорит о закредитованности и о том, что, ну, соответственно, это же угроза для их финансовой стабильности. Или все-таки нет?
Нет, это, конечно, так. Вот, то есть опасно, под опасностью находится 30% вот, людей, тех, кто получает кредиты от банков. 30% – это много, конечно, большое количество людей. Угу. Для них это очень опасно. И здесь, конечно, вопрос тех стандартов, которые существуют при выдаче кредитов таким лицам. Это, видимо, их должны ужесточать.
Но их должны ужесточать, но тогда как бы мы же понимаем, что у банков, банки выдают кредиты, для банков это средство заработка, соответственно, да, люди закредитовываются, но при этом там могут покупать квартиры и так далее и тому подобное, но это же не может вечно продолжаться, какой-то предел существует, и вот повышение ключевой ставки, например, сегодня Центральным банком, это один из вариантов того, что кредиты банки будут выдавать просто меньше или их будут меньше брать, потому что, ну, процент уже совсем не привлекательный.
Ну, я думаю, меньше выдавать и меньше брать. Кроме того, я думаю, Центральный банк все-таки будет ужесточать вот меры надзорного реагирования на банки, которые выдают кредиты вот с достаточно такими слабыми стандартами оценки кредита заемщиков, так сказать. Поэтому вот мне кажется, это вот основной такой сегмент, где будет борьба, так сказать, продолжаться. То есть вот выдача кредитов людям, имеющих много долгов и большой коэффициент долговой нагрузки.
Александр Евгеньевич, как вы считаете, вот из всего набора кредитных продуктов, которые существуют, какой бы вы назвали самым бесполезным и потенциально опасным для человека? Если человек задумывается, что вот ему нужен кредит, вот точно совершенно с вашей точки зрения, чтобы сохранить экономическую финансовую безопасность свою, хотя кажется, что без этого кредита сложно, чего брать не стоит?
Ну, прежде всего, кредиты наличными. Кредиты, по которым существуют огромные проценты, и, ну, я понимаю, бывает безвыходная ситуация у человека, но это вот нужно понимать, что самое, в принципе, опасное для безопасности финансового человека. Наименее опасное, это, конечно же, ипотечные кредиты. Там и статистика совершенно другая, и процентные ставки другие, и так далее. То есть нужно избегать, прежде всего, краткосрочных кредитов наличными.
И все. А микрозаймы?
Ну, микрозаймы – это примерно та же, так сказать, история. Конечно, так сказать, лучше занимать в банках, так сказать, но если ситуация не позволяет, приходится людям брать микрофинансовых организаций. Угу. Но это, конечно, ну, запредельное. Все, что, мне кажется, вот процентные ставки там месячные, так сказать, годовой, так сказать, угу, там, при выдаче кредитов, ну, там, не знаю, 15 и выше процентов, это уже чрезвычайно для человека, и это сильный, понятно, удар по финансам любого человека.
Александр Евгеньевич, а сегодня Центральный банк вот как раз повысил ключевую ставку в очередной раз, да, до 9,5%, как говорят, это максимум за почти 5 лет. А у Центрального банка подход линейный. Ускоряется инфляция, рост цен, соответственно, ужимается денежная база, но денежная масса. Но предел-то этому существует. А правильный ли вариант выбирает Центральный банк, как вы считаете?
Ну, это такой очень дискуссионный вопрос. Денежная масса здесь ни при чем. 9,5% – это, ну, та ставка, когда банк центральный предполагает, что вот снизится кредитование, угу, и уменьшится ожидание инфляции со стороны вот населения, да? То есть сократится и какой-то спрос на, так сказать, товары, так сказать, со стороны населения. Ну, мне кажется, что предел, конечно же, существует. Предел будет тогда, когда эта ставка будет резко ограничивать кредитную активность банков.
То есть на определенном уровне она становится запретительной. Ну, я не знаю, еще пару пунктов они добавят, в принципе, уже будет, что называется, предел. Сейчас уже 9,5%, конечно, вещь такая экстремальная. Поэтому мне кажется, что вот уже сегодня мы должны как-то вот задумываться о том, что вот в конце года мы увидим совсем более низкие ставки.
Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Да, принято. Александр Абрамов был с нами, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков РАНХИКС. 7373-248, телефон прямого эфира. И еще есть 4 минуты у нас с вами тоже поголосовать. Такие темы у нас дискуссионные получаются. Про кредиты, про вашу кредитную историю. А, давайте так, у вас есть один кредит. 134-21-35. Один, неважно какой, потреб, карта или там ипотека, что угодно. 134-21-35. 134-21-36, у вас два и более кредитов. Вы вот тот самый закредитованный человек. 134-21-36. 134-21-37, у вас вообще нет кредитов. Вы с ними не связываетесь, потому что вы там или боитесь, или у вас денег так много, что вы можете обойтись без кредита, или вам ничего не надо просто, и поэтому вы не берете кредиты. 134-21-37. Так. Самое то кредит на свадьбу или отдых. Краед говорит, да, кредит на свадьбу или отдых, это, конечно, история странная, потому что особенно очень часто бывает такое, что взял человек кредит на свадьбу, вот, а к моменту кредит на 5 лет, а надо разводиться через 3 года примерно. Так складываются обстоятельства, и все, и этот кредит отдавать надо. У меня мама пользуется карточками, но закрывает в льготный период, мелкий говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, можете ли вы обходиться без кредитов, или вы без кредитов обходиться не можете? 7373-948. Есть еще тут комментарии по поводу Центрального банка. Так, Банки России увеличили доходность по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке. Есть пара новостей, сейчас читаю, что, значит, ВТБ ожидает, что Банк России справится с инфляцией в стране, при этом уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%. Это цитата по РИА. 7373-948, кого послушаем? Давайте вас, здрасте.
Алло. Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здрасте, день только.
10 лет я выплачивал различные кредиты,
так.
Потому что большая семья и постоянно приходилось перезанимать.
Угу.
Вот, наконец я совсем расплатился. Вы знаете, что вот я для себя отметил на всю оставшуюся жизнь,
да?
Ни копейки не возьму в банке больше. Вот что бы ни случилось, ни копейки. Вы
Почему?
Просто не поверите. Вот когда утром просыпаешься, и ты знаешь, что ты никому ничего не должен,
классно.
Ты свободен.
Тогда лучше у друзей не занимать, понимаете? У друзей тоже лучше не занимать тогда, чтобы не ощущать, что ты им должен.
Неважно, вот это число, когда ты занимаешь или у человека перезанимаешь,
да.
Всегда можешь о чем-то договориться, все. Когда ты занимаешь у банка, что бы с тобой ни было, больной ты... Есть работа, нет работы, банк это не волнует, ты должен платить.
Спасибо, принято, но, вы знаете, иногда бывает такое, что, понимаете, у вас с банком нет личных отношений, у вас с банком изначально деловые отношения, но вы можете, кстати, договориться с банком там об отсрочке платежа и так далее, если там болеете, что страховки существуют в конце концов. Вы можете рефинансировать кредит, вы можете этот кредит, значит, под меньшую ставку, когда была такая возможность, все равно, вот, значит, переоформить не на большую, а на меньшую. Такая возможность тоже была. Но вот когда вы говорите, не возьму банка, но буду занимать, например, у друзей и знакомых, вот эта штука, как мне кажется, еще более опасная. Потому что этот долг может разрушить ваши долгие дружеские отношения. Вот в чем дело. Так, еще давайте итоги голосования, прошу прощения. 21% говорят, что у них один кредит. 33% говорят, что у них два и более кредита. 46% говорят, нет, никаких кредитов никогда не беру. Вот что. Сейчас признаю, что моя жена лет 10-15 была права, она требовала взять в ипотеку квартиру, а я упирался, потому что я против не всех кредитов. Сейчас реально жалею, говорит Караед. Ну, действительно, потому что как раз-таки 10 лет назад стоимость квартиры была совсем другой, вы же понимаете, да, а фактически то, что вы выплатили бы к текущему моменту, это бы все как бы покрыло инфляцией, и, в общем-то, вы бы ничего не потеряли из-за этого. Но перед кредитами, да, у людей есть страхи, не знаю, насколько они обоснованы, но вот статистика наша, например, итоги голосования сами за себя говорят. Новости продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Совет Госдумы 14 февраля примет решение по законопроекту о признании ДНР и ЛНР. Депутаты обсудят, рассматривать ли на заседании палаты проект КПРФ о признании Донецкой и Луганской народных республик, или же направить документ в МИД для получения отзыва. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, консультации с фракциями по проекту обращения о необходимости признания ЛДНР завершились. Вопрос очень серьезный, ответственный. Речь идет о защите жизни наших граждан-соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Депутаты от КПРФ, помните, 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания признания независимости Донецкой и Луганской республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Голосование пока давайте запустим с вами такое. Давайте, товарищи, относительно ЛДНР. Общественное мнение, да? Общественное мнение. Надо понять, есть у нас консенсус или нет у нас консенсуса никакого. Вы считаете, что трогать ничего не надо? 134-21-35. Вы бы не хотели, например, признания ЛДНР. 134-21-35. Вы бы хотели признания ЛДНР как самостоятельных республик, то есть статус Абхазии и Южной Осетии. 134-21-36. 134-21-37. Вы бы хотели признания и присоединения. 134-21-37. В смысле присоединения к Российской Федерации. Олег Царев с нами, народный депутат Верховной Рады Украины. 4-7 созывов, украинский политик. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а жителям ЛДНР какого статуса бы хотелось?
Ну, очевидно, они об этом сказали 8 лет тому назад. Они
много изменилось с тех пор.
В составе Российской Федерации.
Думаете, за 8 лет ничего не изменилось?
Без сомнения. Я уверен в том, что ничего не поменялось, знаете, и, может быть, даже усилились такие настроения. Ну, во-первых, потому что обстрелы со стороны Украины, а во-вторых, все понимают о том, что если эти территории были бы частью Российской Федерации, война бы прекратилась, пришел бы порядок, мир, работа, ну, много всего хорошего.
Ну, то есть, когда Государственная Дума говорит, что как бы речь идет о признании самостоятельности, а статуса самостоятельного недостаточно ЛДНР?
Нет, ну, все жители Донецкой и Луганской республики считают, что это, если такое решение будет принято, то надеются, что это только промежуточное решение. Люди считают себя русскими, хотят быть в составе России, большой России.
Но интересен другой момент. Эти люди, да, часть из них обладают российскими паспортами, но при этом Российская Федерация там подписывала Минские соглашения, в том числе то-то. И последние там 5 лет говорят о реинтеграции Донбасса. Вот там допускают мысль о реинтеграции Донбасса, или же это все равно равнозначно для этих людей, что Россия бросила Донбасс, если она заводит разговор, а как бы вот хорошо бы Донбасс все-таки обратно встроился в Украину, украинскую целостность?
Достаточно сложно идти в окопы, умирать, видеть гибель своих товарищей за возврат, так сказать, за выполнение Минских соглашений, за возврат этих территорий в состав Украины. Но люди себе объясняют это таким образом, о том, что Минские соглашения никогда не будут выполнены, это только уловки политиков. А на самом деле они сражаются за Родину и в конечном счете, чтобы войти в состав Российской Федерации. Потому что по-другому просто невозможно объяснить все эти беды, потери, ужасы, которые сейчас на протяжении 8 лет происходят, и смириться с этим.
А если, например, будет принято условно-негативное решение, и как бы все останется как есть. Как это воспримут в ЛДНР, и как вы лично сами это воспримете? Как то, что Россия там оставляет Донбасс, например? Или вы с пониманием к этому относитесь, или что?
Можете уточнить вопрос, если не будет принято решение?
Ну, если о признании ЛДНР со стороны Российской Федерации де юре.
Вот для жителей Донбасса вот эти все категории признания ДНР, непризнания ДНР не имеет такого большого значения. Возможно, даже увеличение количества там пограничников и таможенников на пропускных пунктах Российской Федерации этих республик было бы более насущно. И для того, чтобы уменьшить очереди, которые там находятся. И люди мыслят там другими категориями, они не мыслят такими вот большими.
Сложными. Нет, на то вы и политик, важно, чтобы мыслить большими категориями. Я вас как политика спрашиваю.
Вы спросили меня про людей.
И про вас
я
тоже.
Я вам за людей отвечаю.
И про вас тоже.
Что касается, да. Что касается, ну давайте по очереди. Что касается людей, я вам описал ситуацию. Их больше интересует, чтобы не прилетали снаряды для того, их больше интересует пенсии, зарплаты, рабочие места. Угу. Вот какие-то насущные вещи. Что касается меня, то мы сейчас вообще, вот сейчас, пожалуй, никто не может откомментировать и спрогнозировать, что будет завтра. Вот я очень долго не ложился спать, ждал итогов совещания, переговоров, которые были в нормандском формате. И я понимаю, что сегодня мы стали на один шаг ближе к войне, чем вчера. Это плохо, конечно.
Угу, понятно. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Принято. Ваша позиция понятна. Олег Царев был с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 4-7 созывов, украинский политик. А что еще в этом посте Володина есть? Просто вот я цитирую как раз с его телеграм-канала. Сегодня предложений два. Первое. Рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе. Направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций. Вот в чем дело. То есть собрать мнение ведомств различных, а потом уже, видимо, в Думе или президенту на рассмотрение тоже направлять. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что ничего трогать не надо? Не надо идти на признание республик. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что надо действительно признать по аналогии с Абхазией и Южной Осетией? 134-21-36. 134-21-37. Вы считаете, что надо не только признать, надо просто присоединить к Российской Федерации? 134-21-37. 7373-948. Телефон прямого эфира. 7373-948. Так, есть сейчас с Испании, не очень поняла, что это. Чтобы признавать, надо знать, что мы признаем. Всю территорию Луганской и Донецкой области или только ДНР и ЛНР, которая занимает 30% от этих областей. Виктор, ну очевидно, речь идет, конечно, об ЛДНР, об этом говорили. Это 30%. Вот этой территории. Это, когда мы говорим про признание Донбасса, как раз-таки речь не идет о том, что признание Донбасса всего вот этого региона, а речь идет о том, что сейчас называется Луганской и Донецкой народными республиками. Вот Олег Царев, с которым мы сейчас говорим, говорит, вот людям бомбежки надоели, людям хочется какой-то стабильности, людям хочется вот ровно то, за что они голосовали 8 лет назад. Но проблема-то в том, что за 8 лет многое изменилось. И тогда на этом референдуме, в общем, после него было сказано, что мы там, понимаем ваши чаяния и так далее, но вот был Крым, да, а Донбасс – это несколько иная ситуация. А потом мы помним то, что за этим последовало. И в какой-то момент, чтобы прекратить вот это кровопролитие, был найден вариант, я как раз не говорю про Минские соглашения, был найден вариант раздачи паспортов. Это должно было охладить пыл тех, кто обстреливает территорию Донбасса. Вот. Но теперь вопрос стоит несколько иначе. Вот как бы это продолжение, наверное, это естественное продолжение того, что тогда было принято решение о раздаче паспортов. Потому что, по сути, серые зоны, не очень понятно, а что делать, как работать, там, куда можно ездить, куда нельзя ездить. Ну, как-то так. 7373-248. Тут Константин Нарлы нам писал, я потеряла это сообщение. Так, я из Приднестровья, мы Россия, говорит Константин Нарлы. Я прослушал итоги предыдущего голосования про кредиты. Повторите, пожалуйста, очень интересно, Катя Катерина. О, господи, я уже забыла, Катя Катерина, какие там итоги голосования. Честно говоря, большинство сказало, по-моему, что у них один кредит есть. 7373-948, вас послушаем, здрасте. Алло.
Добрый день, вы знаете, я бы...
Как вас зовут? Да, пожалуйста.
Виктор.
Да, Виктор.
Честно говоря, побаиваюсь вот этого признания. Я не хочу жить как в Северной Корее. Вот это мне самое главное.
Почему вы считаете, что мы будем жить как в Северной Корее?
Нас задавят экономически полностью. Ну, прям будет полная блокада. если мы их признаем. Ну, вот есть такое мнение.
У вас есть такое. А если не признаем, то блокад в любом случае никакой не будет. Нам скажете спасибо большое, пошли дальше, перезагрузку устраивать.
Слава богу, я не президент, и это не моя главная.
Ну, понятно. То есть вы считаете, у вас есть такие опасения, да. Есть, конечно, мнение такое, что если бы 8 лет назад вместе с Крымом вот ЛДНР тоже отошли, то как бы ситуация с санкциями, она была ровно такая, которую мы имеем по итогам, значит, воссоединения России и Крыма. Вот. Но мы же можем только моделировать, правильно, что там происходит или нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого еще послушать? Кого? Давайте вас, что ли? Сейчас. Алло. Да, здрасте. Алло. Непонятно, что это такое было. Так, кого еще? Наталья. Здрасте, Наталья, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот, по-моему, ситуация накаляется, и быстренько сегодня это почему-то начало случаться. Вот конференция с утра была. А самое главное, что представители Германии и Франции настойчивости вообще не проявили. Они же компромисс нам предложили искать. Это все равно, что искать компромисс.
Да я вам говорю про ваши ощущения о признании ЛДНР. Причем тут французы? Да.
Нет, ну я просто к тому говорю, что уже надеяться не на кого. Мы же почему откладываем все это? Потому что мы надеялись на какие-то поиски решений в вопросе деэскалации. Ну. А теперь что нам терять? Нас по всем статьям уже все подтянули, все вооружили.
По вашим ощущениям... Наталья, стоп! Наталья, стоп! Да. У нас все, конечно, в геополитике разбираются, как и в вирусологии. Проблема в следующем. Вы гражданин... Да что ж такое-то? Простите, пожалуйста. Задаю конкретный вопрос. Вы гражданин Российской Федерации. Вы избирали депутатов Государственной Думы, вы голосовали за президента Российской Федерации, ваше мнение важно для Российской Федерации, вы, как гражданин Российской Федерации, думаете сами, опасаетесь вы того, что Россия, например, признает ЛДНР, опасаетесь вы того, что Россия не признает ЛДНР, ваше личное, хочу спросить, ваше личное, все, больше мне ничего не надо, здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, я зовут Артем.
Пожалуйста, Артем.
Можно я на своем личном примере вкратце объясню, вот как...
Позицию вашу, давайте.
Да. У меня есть родственники, они луганские там, в области.
Угу.
И всегда они были за Россию, даже когда СССР разваливался, они все были в недоумении, почему так произошло. И когда началась вот эта заваруха с Майданом, я сначала объяснял вот своим родственникам по телефону, там, и при переписке, что... Украина быстро обделается, потому что Евросоюз – это не просто звездочки там на синем фоне, это сознание, там ментальность и так далее.
Так.
Потом прошло какое-то время, я начал говорить, что Россия поможет, никуда нам не деться. Потом прошло еще какое-то время, говорил, что грош нам цена, если мы не поможем, это вот-вот настанет. И сейчас дошло до того, что мне просто стыдно. Вот я опускаю глаза, мы общаемся, но я уже... искренне говорю, что, ребят, я не знаю, что происходит. Ну, я могу просто извиниться.
За что?
За то, что так долго.
Так я долго? Считаю, а, и вы считаете, да. Ага.
Я считаю, что надо абсолютно признавать, а там будет, что будет. Потому что лучше, даже если мы не признаем, не будет, это точно. Это я вам говорю как человеку, у которого родственники. Там
понятно.
Они, кстати, извините, вот одно время они даже приехали сюда, мы как бы спасли.
Но.
Потом они сказали... Мы поехали туда, обратно, потому что у нас в гаражах, там, начиная от маленьких винтиков из нержавеющей стали до вибраторов, которые выносят воздух из цемента. И чтобы кто-то пришел, все это разграбил, их это не устраивает. Будет война, будем воевать.
То есть они живут на территории Луганской Народной или Луганской области?
Это территория под контролем от Луганска.
А, от Луганска, я поняла. А, понятно. Да, спасибо, принято. Ну, вот отличный опыт нашего слушателя. Так, да. ВВМ говорит, давайте присоединим Ростовскую и Воронежскую области. Но это правда, да, это, к сожалению, уже такой печальный мем стал. Я вам говорю, что еще в британском МИДе не слышали про выражение «бомбить Воронеж». Вот, а в общем-то на таком, конечно... Поймали министра, и, в общем, это и смех, и грех, что называется. Так, Игорь Беспрозванный. Большинство слушателей ГМ будет иметь не один кредит, а три. И так, экономика этих территорий практически уничтожена. На ее восстановление идет огромное количество ресурсов, не только финансовых. Германия до сих пор кровью, в общем, плюется от восточных земель. Не нужно, говорит Игорь Беспрозванный. Еще. Я не верю, что нельзя реализовать Минские соглашения. Видимо, не всем это надо. Я о недостаточной работе на нашей страны, говорит невежда. Но Минские соглашения, наверное, четыре стороны. Четыре гаранта. Гаранты четыре. Вот. А вы говорите, что с нашей стороны только есть какой-то, в общем, какая-то недоработка. Итог голосования какие? 23% говорят, что ничего делать не надо. 18% говорят, что надо присоединить по аналогии с Абхазией и Южной Осетией, а вот, а 58% говорят, не только надо признать, но вообще присоединить, как вот просили 8 лет назад. Это итоги голосования на нашей радиостанции. Вот так.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, следующая наша с вами тема. В ЛДПР рассказали о скором возвращении Жириновского к работе. Пресс-служба продолжает опровергать вот эти сообщения, которые были, что там Жириновский находится в тяжелом состоянии, что его подключали на ИВЛ, потом якобы сняли с ИВЛ. Ну, в общем, что у него состояние тяжелое. Что говорит, значит, пресс-служба? Что Владимир Жириновский скоро вернется к полноценной работе. В партии об этом рассказали, ТАСС пишет. По данным агентства, политик каждый день изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. В ЛДПР выразили надежду, что Жириновский вернется к активной работе в ближайшее время. Там отметили, что информация источников СМИ о состоянии здоровья председателя партии значительно преувеличена и ориентирована на сенсацию. Илья Гращенков с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что происходит вокруг Жириновского и почему, скажем так, такие серьезные разночтения? То есть, с одной стороны, есть источники, а с другой стороны, есть пресс-служба, которая говорит, ну, мы вам не покажем его, но он, в общем, в добром здравии работает с документами.
Ну, прям, да, косплей. Помните, крепкое рукопожатие Бориса Николаевича?
Да-да-да.
Ельцина. Да, не, ну, очевидно, что Владимир Вольфович все-таки в последнее время сильно сдал. Просто он человек активный, да, продолжает ходить по всяким шоу и так далее, поэтому видно, конечно, да, что там и похудел, и вообще как бы те, кто с ним встречается, понимают, что не совсем, наверное, здоров, поэтому когда сгремел еще 2 недели назад в больницу и скрывал это, а потом появились слухи, что подключили КВЛ на фоне коронавируса, то, конечно, это все вызвало ощущение, что вот, так сказать, ну да, там совсем плохо. Вот, и когда пресс-служба, так сказать, косплеит, да, вот эти традиционные заявления о лидерах, что, значит, работает с документами, тут, как обычно, да, это еще подливает масло в огонь.
Ну, просто, значит, а зачем, скажем так, невыработанная позиция, или это неожиданно, или это действительно, ну, скажем так, Жириновский жив, он в больнице находится, но уже сейчас вот это состояние вокруг него, оно вызывает какие-то внутренние конфликты в партии, что ли, или что?
Конечно, это как в партии большевиков после или накануне, да, так сказать, того, как умер Ленин. Раскол, потому что есть аппаратчики, есть спонсоры, есть те, кто заинтересован, так сказать, партию куда-то быстро пристроить, потому что, очевидно, это же вождистская партия. То есть случится, что Жириновский, завтра, это же Путин сказал, есть Жириновский, есть ЛДПР. Нет Жириновского, нет ЛДПР. Вот. Но чтобы не было ситуации, что нет Жириновского, нет ЛДПР, все бросились как бы сразу дербанить это наследство. Вот. И понятно, что даже если Владимир Вольфович, дай бог ему силы здоровья, значит, поправится и вернется к активной работе, то раскол уже есть, потому что все знают, что ну, все равно 85 лет вас ждет. И даже в случае выздоровления как бы вся ситуация-то ухудшится. Вот. Поэтому, конечно, вот эта борьба за актив, она была просто приморожена и шла под ковром. Помните, что сын его ушел недавно из партии, да, и так далее.
Но, Илья, с вашей точки зрения, все-таки, скажем так, болезнь Жириновского, она приводит и приведет со временем к закату партии? Ведь даже в нашем эфире Владимир Жириновский говорил, я, говорит, не знаю, кому передать. Я хочу поэтому там, типа, через 10 лет, по-моему, он говорил, да, уйти на пенсию. Может быть, к этому моменту кого-то удастся подготовить. То есть в чем проблема?
Так проблема в том, что вообще нету никакой, да, либерально-демократической партии. Ведь это же на самом деле издевка. Чем занимается либерально-демократическая партия, да? Она мочит либералов и демократов. Вот. И Жириновский это такой действительно вот оксюморон. То есть, типа, хотите либералов, вот вам либерал Жириновский, а мыть сапоги в океане, все такое прочее. Поэтому кому это передашь? Это очень персональная вещь. И сторонники партии, кстати, мы видим, что их число снизилось. Когда-то их было 15%, когда-то даже там 30%, а сейчас их, дай бог, 7%. И из этих 7, я думаю, 5% это вот те, кто мы любим Жирика, потому что он прикольный. А примерно 2% это ну кто-то, который, кто разделяет какие-то идеи ЛДПР, вот этих остальных. Поэтому передавай, не передавай, передавать нечего. Это актив одного человека.
Но ведь мы понимаем прекрасно, что с тем, что ЛДПР, например, скажем так, будут сложности в связи со сложившейся ситуацией, мы же понимаем, что это отразится и как бы неактивность ЛДПР, скорее всего, отразится и на позициях, например, там, «Единой России». Не кажется ли вам это?
Ну, конечно, потому что ЛДПР – это же партия нигилистов, то есть людей, которые по приколу голосовали хоть за кого-то, тем самым не являли, как бы уходили, да, вот сливали протест в пользу ЕР. Вот. А сегодня, конечно, чревато тем, что они уйдут либо в графу «я вообще не хожу на выборы», либо вот куда-то в оппозицию более реальную, к коммунистам, к новым людям, там, или даже к, не знаю, к Навальному, или к кому-то там, да, оставшимся. Вот. Поэтому это, конечно, опасно. То есть ЛДПР выполняла все-таки очень важную функцию вот этого стравливателя пара. Вот. Поэтому что-то, как-то эту нишу надо будет занимать.
А почему, с вашей точки зрения, не именно ЛДПР не удалось, скажем так, ну, взрастить, наверное, какой-то условный кадровый резерв? Те, кто может. Или просто ушла эпоха, то есть Жириновский из той эпохи, когда, как он говорил, да, я вышел на Старый Арбат, там, начал огрузить толпу, а сейчас это не надо, или никто не умеет?
Не, во-первых, никто не умеет. Жириновский все-таки это уникальный именно персонаж, да, потому что, конечно, в жизни это один Владимир Вольфович, а на сцене другой. Вот. И, во-первых, ну, двум примам не ужиться в одном театре, да, поэтому невозможно при живом Жириновском вырастить второго Жириновского. Вот. А во-вторых, конечно, это и не требовалось, поскольку, в принципе, необходимость в ЛДПР давно отпала. То есть, в принципе, действительно, эту нишу может занять любая правая партия, хоть новые люди, хоть там, не знаю, условно Яблоко, хоть еще кто-то, вот, при условии, что оно все-таки будет системным и как бы, да, и не будет, так сказать, подрывать, да, партию власти как бы изнутри. Вот. А сам Жириновский, ну, просто был приятным дополнением, да, и то, что он до сих пор не может остановиться, ну, скорее говорит просто в пользу того, что он еще и бизнесмен хороший.
С вашей точки зрения, какие сейчас, скажем так, вот как сейчас будет влиять ситуация с Жириновским на вообще партийное распределение среди всех партий? Это запускает какие-то процессы? Ну, это запускает, да, какие-то процессы, то есть кто-то будет активничать, кто-то не будет активничать, вообще как-то себя позиционировать, хотя вроде бы, ну, электоральный цикл еще не скоро, но все-таки...
Нет, конечно, на самом деле, в принципе, уже назрело давно как бы перераспределение политической системы. Оно же у нас в 90-х, вот, и у нас все партии, они такие, ну, достаточно архаичные. Коммунисты, которые давно не коммунисты, значит, вот ЛДПР, который не пойми что, тоже с 90-х. Яблоко, которое тоже, как мы видим, по рейтингу, да, деградировало там до 1%. Вот, тоже не актуально. А ведь на повестке другие совершенно темы, да, вот как в Европе, там, зеленая повестка экологическая, есть повестка там цифровая, и, ну, то есть вещи, которые более реальные. Вот, и я думаю, что, конечно, вот с ЛДПР начнется разморозка политической системы, вот, и постепенно партии начнут, так сказать, менять вот эти свои подходы, и от устоявшихся архаичных, типа там, «Стенозавод» или там «Омоем сапоги в Тихом океане», мы перейдем к каким-то вот этим более умеренным, но более актуальным темам.
Да, понятно. Спасибо большое, Илья. Принято. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики и политолог. Еще раз, мы понимаем, что Жириновский жив. Вот, и, значит, хорошо бы, чтобы он выкарабкался. Вот, но, по словам Ильи Гращенкова, все-таки та ситуация, которая складывается, она, в общем-то, провоцирует за собой определенные, как бы, такие партийные процессы, которые происходят, и как раз свидетельство тому, это вот, ну, некий, как кажется, коммуникативный кризис, который сейчас возник, коммуникативный вакуум. С одной стороны, есть некие источники, которые говорят, что происходит в партии, с другой стороны, есть пресс-служба, которая говорит, что Жириновский работает с документами и уже скоро вернется в строй и так далее. Здесь логичный вопрос возникает, но если он работает с документами, почему он себе не покажет? Потому что, как кажется, это первый человек в партии, который бы сказал, включите экран, камеру, все, я готов там по стриму хотя бы выступать. Вот. Но не все так просто. Вот, Жириновский отлично специалист по Ближнему Востоку и Закавказью, таких спецов мало, а Андрей Володеев говорит, здоровье ему. Вот, давайте новости послушаем и продолжим.